Африканской стране. Таковы темы обсуждения в прямом эфире. Традиционный обзор публикации в интернете. Вопрос недели к 20-летию референдума о сохранении Советского Союза. Реплика Виктора Шендеровича. Неполитические новости. Все это вы услышите в программе «Итоги недели». И снова здравствуйте. У микрофона «Свобода» Андрей Шар. И в программе «Итоги недели» мы обсуждаем главную тему уходящей недели и сегодняшнего дня – драматические события вокруг Ливии. Началась международная воздушная военная операция в небе над этой страной, о чем заявил президент Франции Николя Саркози по окончании встречи лидеров Европейского Союза, Лиги Арабских Государств, которые принимали участие и генеральный секретарь ООН, и госсекретарь Соединенных Штатов. В Париже прошла эта встреча. Вечером в субботу Аль-Джазира сообщила о том, что французский военный самолет нанес удар по наземному объекту в районе Бенгази. Самолеты с утра французские проводили разведывательные миссии над территорией Ливии. На военных базах в Италии приземлились датские и американские военные самолеты. Войска Муаммара Каддафи атаковали по ряду сообщений западные районы города Бенгази. Вот эту ситуацию мы будем обсуждать с экспертами программы «Итоги недели». Вы можете принять участие в разговоре, если позвоните в студию «Свободы» по телефону 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России. Представлю вам гостей программы. Это директор Института стратегических оценок Александр Коновалов и ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения Владимир Исаев. Господа, здравствуйте. Александр Коновалов, первый вопрос к вам. Как вы оцениваете действия мирового сообщества тех стран, которые решились участвовать в военной операции в Ливии?
Вообще, на мой взгляд, они проявили неожиданную солидарность, и даже по меркам ООН и по стандартам скорости принятия решений таким большим количеством государств, они действовали достаточно быстро. Но я боюсь, что ситуация, в общем-то, в значительной мере уже упущена, и Муаммар Каддафи, по-моему, занял достаточно прагматичную позицию. Он везде заявляет, что готов принять наблюдателей ООН, что он остановил все боевые действия, но тем временем он методично пытается уничтожить оппозицию.
Спасибо, Александр Александрович. Вопрос к Владимиру Исаеву. Примерно такой же, а может быть тот, который поставил сейчас Александр Коновалов. Вы видите какую-то логику или какую-то стратегию в действиях Муаммара Каддафи?
Вы знаете, я вообще-то вижу, конечно, логику. Прежде всего, логика заключается в том, что он не хочет, чтобы его армия была уничтожена так же, как и его режим был уничтожен коалицией, которая сейчас объявила фактически, ну, воздушную войну, если хотите, этому государству. Ну, и очень интересные поступают сообщения, хотя из Ливии сообщения достаточно противоречивы, о том, что часть населения будто бы добровольно будет базироваться у военных объектов, чтобы не допустить бомбардировок со стороны Англии, Франции, ну и всех остальных, кто будет принимать в этом участие. Поэтому его прагматика заключается в том, что я здесь солидаризируюсь с Александром по поводу того, что во многом коалиция упустила время. Потому что, в общем, когда повстанцы владели практически 3/4 территории Ливии, это было бы в достаточной мере оправдано. Сейчас, когда ситуация ровно кардинально, так сказать, наоборот, то их позиция сейчас выглядит уже, ну, прямо скажем, сомнительной.
Вам кажется, что Каддафи может долгое время сопротивляться международной военной операции?
А видите ли, а он и не сопротивляется пока международной коалиции, потому что ситуация тупиковая вот какая. У него сейчас примерно 3/4 территории. Фактически в руках повстанцев только Тобрук и по одним сообщениям Бенгази полувзят, по другим он полностью свободен. Ну хорошо, пусть Бенгази в данный момент свободен. Вот представьте себе, войска действительно Каддафи встали. А если повстанцы перейдут в наступление, что войска должны сдаваться? Или же, так сказать, повстанцы, или оказывать сопротивление. А если они будут оказывать сопротивление, то что, коалиция должна наносить удары по этим войскам? Понимаете, вот тут вот достаточно ситуация очень неоднозначная получается. Потому что, ну я не думаю, что мирное население будет радоваться тому, что оно будет гибнуть не под ливийскими бомбами, точнее, ударами авиации полковника Каддафи, как было прежде, а, скажем, под французскими или английскими или датскими.
Спасибо, Владимир Исаев. Александр Александрович Коновалов, вы видите стратегию в действиях международной военной коалиции? И считаете ли вы, если видите, что эта стратегия успешна?
Нет, этой стратегии пока ни в коем случае успешной назвать нельзя. Мне кажется, что они сами плохо себе представляют конечный результат, к которому надо стремиться. Потому что вот в значительной мере они сами загоняют себя в угол, участники этой международной коалиции. Представим себе сейчас, что в Бенгази продолжаются боевые действия. Значит, я уверен, что Каддафи не будет поднимать в воздух свою авиацию и не будут воздушных боев. Если продолжаются боевые действия в пределах города, то наносить по нему удары – это огромное количество того, что называется collateral damage, сопровождающие потери. Людей, которые на самом деле не носят военную форму. И вообще наносить точечные удары внутри пределов больших крупных городов – это дело практически безнадежное. Но вот что они будут делать? Ведь Каддафи очень быстро приобретет некоторый ореол мученика и жертвы. Ну, не среди всех, но по крайней мере. И как, собственно говоря, смещать его со своего поста? Вот он остается там, где он стоит, и что? Наземная операция категорически запрещена. Еще ни одна война, ни одна операция серьезной военной не была завершена тем, что в бой вступали сухопутные войска. И уже сейчас говорят о морской блокаде, говорят о нанесении ударов по наземным целям, по военным базам Каддафи, по складам, по тем местам, где у него стоят самолеты. Но все равно, раньше или позднее, надо будет это чем-то закрепить. И даже для того, чтобы придать Каддафи какому-то международному суду, как, допустим, трибуналу международному, то его должен кто-то туда доставить. Как сделать это без наземной операции, я не представляю себе. А наземной операции, по-моему, так ни у кого решимости и не хватит.
Ну, вот смотрите, что получается. В облике Муаммара Каддафи проступают в последние недели прямо-таки гитлеровские какие-то черты, и из человека, который как-то торговался, был каким-то партнером международного сообщества, сейчас он, видимо, уже навсегда стал таким вот кровавым диктатором. Ну, действительно, множество подтверждений тому, что массовые нарушения прав человека, там, убийство собственного народа и так далее, и тому подобное. Вот, Александр Александрович, что делать в такой ситуации? Гуманитарная интервенция, по крайней мере, с моральной точки зрения, как считают многие обозреватели, оправдана. В то же время нельзя согласиться, не согласиться и с вами в том, что перспективы ее достаточно туманны. Что делать?
Ну, на мой взгляд, вообще говоря, если говорить о долгосрочной перспективе, надо вырабатывать какие-то международные критерии, международные процедуры быстрого реагирования на такого рода ситуации. И, конечно, ведь когда-то планировалось, что у Организации Объединенных Наций, когда создавалась эта организация, у нее будут собственные силы постоянные. И даже был создан военно-штабной комитет ООН. Но эта мысль никогда не была практически реализована. Но если мы действительно начинаем осознавать в масштабе глобальном, в масштабе планетарном, что у нас есть огромные общие вызовы в связи с появлением международного терроризма, в связи с возможностью появления таких радикальных и жестких режимов, как режим Каддафи, которые на самом деле... тем, как они обращаются со своим населением, во многом представляют собой угрозу для соседей. К тому же Каддафи воевал с очень многими соседями за свою долгую жизнь во власти в ливийской. И вот, нужны какие-то правила, которые позволят такого рода людей какими-то быстрыми кинжальными операциями снимать с поста и предавать суду. Но пока таких, на самом деле, правил и процедур нету. Вот это невмешательство во внутренние дела, которое, кстати, является, в общем, благом, принцип этот, он тут вырождается в свою противоположность. Мы вынуждены либо отворачиваться от того, как такой лидер, как Каддафи, уничтожает собственное население, и принимать его как меньшее зло. Потому что я боюсь, что не исключена такая ситуация, что все это повоюет, постреляет, все покажут, что они каждый выполняет свою миссию, Каддафи, что он защищает своих, международное сообщество пытается наказать Каддафи и оказать на него давление, а потом придут потихоньку к выводу, его не будут провозглашать громко. На самом деле будет логика примерно такая. Каддафи какой-никакой, а все-таки управитель этой территории. И к тому же он представляет собой барьер на пути гигантского роста миграции, несанкционированной и опасной, в европейские страны. Там ведь очень короткий путь через Средиземное море. И к тому же у него есть нефть и газ. за эти очевидные достоинства, в конце концов, девушке можно простить очень многие внешние недостатки.
Спасибо. Александр Коновалов и Владимир Исаев принимают сегодня участие в программе «Итоги недели». Мы обсуждаем ситуацию вокруг Ливии. Слушатели могут принять участие в разговоре, если позвонят в студию «Свобода» по телефону 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России. Ну вот уже есть первые звонки. Марина из Москвы, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте. Я, конечно, тоже считаю, что упустили, ну, своей, так сказать, непросвещенной с точки зрения момент. Но вот мне, вы мне ответьте. Вот, предположим, Каддафи победил. Вот какая страна будет с ним иметь дело? И какое лицо будет у этой страны? Мало того, неужели Каддафи сам это не понимает? Я думаю, он понимает. Как вот страны, так сказать, Франция, Италия, Америка, ну, о нас я не говорю, наши любого примут, вот, будут потом работать с Каддафи. Это же будет просто невозможно.
Спасибо большое, Марина. Вопрос Владимиру Александровичу Исаеву. Вы знаете арабскую психологию. Как вот Каддафи так осмеливает себя вести? Примут ли его потом, если вдруг не удастся вот эта международная военная операция в приличном, благородном западном обществе?
Ну, предположим, действительно, что Каддафи победил. Вот предположим, на секундочку, что такой вариант. Как вы знаете, что большинство международного сообщества признало его нелегитимным правительством. Но дело в том, что ему уже не впервой. Он же под санкциями ООН ходил, по-моему, 8 лет, если мне память не изменяет. Значит, после этого, где когда его называли террористом, когда, помните, припомнили ему Локерби, когда припомнили Уганду, Чад, ну и прочее, прочее, прочее. Но, опять-таки, давайте говорить честно, современный бизнес, он очень циничен. У Каддафи есть очень сильный козырь. Это нефть и газ. И прекрасно потом лобызались и в Елисейском дворце, и в Риме, и где угодно, и в Москве в том числе. И его принимали, подписывали соглашения, и таким образом его легитимность была как бы подтверждена после того, как он в течение почти 10 лет был изгоем. Если там действительно закончится победой Каддафи, все равно обратятся за нефтью. Хорошо, если это будут не, скажем, французские, итальянские или какие-то другие компании из Западной Европы или даже американские. Ну хорошо, на их место придут китайские, придут бразильские, придут индийские, которым, кстати, уже Каддафи делал такое заманчивое предложение. Я повторюсь, что бизнес циничен.
Спасибо. Сейчас я попрошу экспертов оценить позицию России в этом конфликте. Как известно, во время голосования в Совете Безопасности резолюции 1973 по Ливии Россия воздержалась, то есть она не возражала против этой операции. Однако российский представитель в ООН Виталий Чуркин сделал довольно такое патетическое заявление о том, что те, кто начинает эту военную операцию, будут нести ответственность, и это излишнее применение силы. Александр Александрович Коновалов, как вы оцените такую позицию Москвы?
Вы знаете, как всегда, позиция очень двойственная, неопределенная и, может быть, даже более неприемлемая, чем позиция тех, кто решительно выступает за атаки войск Каддафи. Потому что Москва, с одной стороны, хотела бы, чтобы Каддафи не было, чтобы ничто ей не напоминало о том, что этот человек раскидывал свой шатер в Кремле. И, в общем-то, вести себя благородно и в соответствии с требованиями международного права, и чтобы Москву явно причисляли к столице цивилизованных государств. Но, с другой стороны, очень не хочется каких-то ответных действий. И есть, честно говоря, страх, потому что ведь Каддафи может ответить чем? Вот мой уважаемый коллега уже говорил, это, кстати говоря, отчасти вопрос, ответ на вопрос, который был задан. Как бы можно вести дело с Каддафи после того, что его все признали нелегитимным? А когда он совершил то, что он совершил в Локерби? А когда он сбил над Средиземным морем гражданский самолет? После этого как можно было подавать руку этому честному человеку? Ничего, преодолели, простили. Он заплатил гигантскую компенсацию, хотя прямо вины не признал. И даже главного террориста ливийского, который явно был организатором, ключевым организатором диверсии над Локерби, его приговорили к пожизненному заключению. Так его гуманная европейская Фемида отпустила, потому что он якобы был смертельно болен. Он, по-моему, жив по сей пору, чего и нам желает.
Спасибо большое, Владимир Исаев. Александр Коновалов, к вам тот же вопрос. Как вы оцените позицию России? Алло.
Да-да.
Как вы оцените позицию России, Александр Александрович?
А я только что отвечал на это.
Владимир Александрович, тогда вопрос к вам. Как вы оцените позицию России?
Вы знаете, я соглашусь с коллегой Александром по поводу вот этой очень двойственной и такой неприятной позиции. Единственным оправданием для России может быть то, что не одна, как говорится, она такая. Мы оказались в такой компании, как, например, та же самая Федеративная Республика Германия, которая заняла примерно такую же позицию, как и Россия.
Спасибо. 8-800-200-22-12, телефон студии «Радио Свобода». Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы экспертам, высказывайте свою точку зрения. Сергей из Москвы в эфире «Свобода». Добрый вечер.
Алло, здрасте. Я хочу сказать, что надо было изначально делать не бесполетную, так сказать, зону для своего Каддафи, а поставить по станции хорошее количество ПЗРК, а также ПТУРов и... РПГ для борьбы с танками, это тоже возвращается для борьбы с самолетами. Это первое. Второй еще вопрос по поводу, есть ли среди повстанцев, так сказать, монархисты, насколько реально там, если Каддафи удастся вышвырнуть, что-то он король вернется какой-нибудь.
Спасибо большое. Давайте примем еще один звонок, и потом я попрошу экспертов ответить сразу на все просьбы слушателей наших. Николай из Мордовии, добрый вечер.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Конечно, надо Каддафи поставить ультиматум, чтобы он немедленно ушел в отставку. Иначе будут применены коалиционные военные, и будет воинские части его силы разбомбены с воздуха. А пехота – это восставший народ. Восставший народ и завоюет демократическими силами Ливию, и будет демократия. Диктатор последний... предупреждение перед боем, ультиматум, чтобы он ушел в отставку.
Спасибо большое, Николай. Ну, я только скажу, что ультиматумов таких уже предостаточно. И сегодня в последний раз госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон сделал такое предупреждение. Собственно говоря, и Николас Саркози, завершая саммит в Париже, сегодня говорил о том, призывал Каддафи немедленно прекратить сопротивление и прекратить боевые действия. Давайте теперь с вопросами. Владимир Александрович Исаев, скажите, пожалуйста, есть ли шанс возвращения короля в Ливию? В том случае, если теперь Каддафи проиграет.
Да нет, к сожалению, для ливийцев в этом плане, потому что, в общем, престарелый король Идрис давным-давно скончался, наследников там уже давным-давно нету, и вообще ливийцы не выражают, никакая из оппозиционных сил не выражает своего желания восстановить там монархию. Там скорее начнется, знаете, такая племенная рознь между... теми, кто сейчас протестует против режима Каддафи, выступает против режима Каддафи, потому что не будем забывать, что строение общества в Ливии, оно во многом клановое, племенное. Из каких-то, так сказать, племен выйдут эти самые руководители. Но тогда другие племена будут крайне обижены. Поэтому насчет королевства я очень и очень сомневаюсь. А вот создать какое-то коалиционное правительство в силу, ну, в результате, условно говоря, победы повстанческих войск, это вполне вероятная вещь.
Скажите, пожалуйста, Владимир Александрович, а вот понятно, вот это сейчас есть там оппозиционный комитет, который уже признан рядом западных стран в качестве единственной легальной силы, как власть ливийская. Понятно что-то относительно их политической окраски? Что это за люди?
Вы знаете, пока это непонятно абсолютно, потому что абсолютное большинство этого комитета, в общем-то, составляют люди, которые были в правительстве Каддафи. И, кстати, вооруженные силы возглавляют люди-генералы, которые получили звание генералов из рук Каддафи. Ну, а что касается, вот, отвечая тоже на другие вопросы слушателей, ну, вы знаете, можно поставить ПЗРК, но для этого нужны люди, которые могли бы обращаться с этим достаточно сложным вооружением, а не просто пуляли воздух из автоматов, как мы видим в ряде передач. И вот это вот действительно большая сложность.
А теперь вопрос к Александру Коновалову. Как вы считаете, Александр Александрович, вот если бы западные страны, предположим, попытались вооружить повстанцев каким-то образом, это могло бы изменить ситуацию или нет?
Вы знаете, я думаю, что нет. Тем более, что пытаться сейчас, это уже совершенно бесполезно. Дело в том, что Ливия же довольно давно находится опять под санкциями. Запрещено поставлять оружие в страну любое. И мы бы за это проголосовали, для того, чтобы не подливать керосина в огонь. Я бы хотел немножко ответить, как мне кажется, на несколько романтическое представление одного из ваших слушателей, который предполагал, что надо поставить оружие, и революционный народ сам установит в Ливии демократию. Это, по-моему, очень романтический взгляд на вещи. Я бы обратил внимание на то, что когда показывают кадры сторонников Каддафи, то они всегда под ливийским государственным флагом. А когда показывают оппозицию, она всегда под зеленым знаменем ислама. Я даже думаю, что это сыграло свою роль в некоторой, так сказать, нерешительности в действиях. У меня, я не исключаю, что кто-то на Западе и даже в России опасается, что если придет радикальная исламистская оппозиция к власти в Ливии, что, на мой взгляд, исключать нельзя, поскольку мы плохо себе представляем характер этих оппозиционеров, то мы еще, может быть, Каддафи добрым словом вспомним.
Давайте этот вопрос адресуем к эксперту по арабскому миру. Владимир Александрович Исаев, есть ли, серьезная ли перспектива прихода к власти в Ливии в случае поражения Каддафи каких-то совсем уже радикальных исламистов?
Вы знаете, на сегодняшний момент этого не прослеживается. Дело в том, что, обратите внимание, это вообще, если, так сказать, мы будем исходить из того, что происходило по всему Арабскому Востоку, то, в общем, исламисты заняли очень выжидательную позицию. А в Ливии их корни были не очень-то сильны, потому что, что бы мы ни говорили о лидере ливийской революции в настоящее время, но то, что он очень жестко преследовал все крайние исламистские группировки у себя в стране, это у него отнять нельзя. И, в общем-то, они были вытеснены, вырезаны, просто-напросто уничтожены. И недаром, например, та же самое отделение пресловутой Аль-Каиды, я имею в виду ее магрибинское отделение, оно действует где угодно, на территории более-менее благополучных, тех того же Туниса, Марокко или Алжира. Но, тем не менее, в Ливии их даже ячеек не замечено, потому что они просто уничтожались.
Спасибо. У нас минута осталась в эфире. Я попрошу коротко гостей программы ответить на вопрос такого прогностического порядка. Александр Александрович, чем все это закончится, на ваш взгляд?
Ну, если бы знал бы. На мой взгляд, тут очень много факторов. Это очень сложный анализ. Достаточно неожиданно взорвался практически весь Север Африки и Ближний Восток. И это целая группа, целый букет процессов, которые взаимовлияют друг на друга и которые ведут к очень большим изменениям. Вообще говоря, если здесь сорвется стратегическое равновесие, что пока не просматривается, но исключать этого нельзя, судя по тому, что произошло, начиная с Туниса и Египта и кончая Ливией и другими государствами, то может разрушиться вся архитектура стабильности в регионе Ближнего и Среднего Востока.
Спасибо. Владимир Исаев, 15 секунд у вас.
Вы знаете, на мой взгляд, это может закончиться или победой одной из сторон, или, что более вероятно, очень тяжелой гражданской войной, если повстанцев будут в полной мере поддерживать международная коалиция.
Спасибо огромное, уважаемые эксперты. Гостями программы были сегодня директор Института стратегических оценок Александр Коновалов и исследователи из Центра арабских исследований Института востоковедения Владимир Исаев. Я благодарю тех слушателей, которые приняли участие в обсуждении темы о ситуации в Ливии. Прогношу извинения тем, чьи звонки мы не успели принять. До конца выпуска в программе «Итоги недели» традиционные рубрики «Гламорама», «Неполитические новости», «Вопрос недели» и «Реплика Виктора Шендеровича Короче». Программу мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Военно-воздушные силы Франции приступили к проведению военной операции в небе над Ливией для предотвращения авиаударов войск Каддафи против позиций повстанцев в городе Бенгази. Войска Муаммара Каддафи атаковали западные районы города Бенгази. Тысячи людей покидают город. Однако ливийские власти утверждают, что они действуют в рамках самообороны и отвергают обвинения о нарушении ими режима прекращения огня. В Японии в районах, прилегающих к пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи, в водопроводной воде сегодня были обнаружены следы радиоактивного йода и цезия. Как сообщают власти, это не представляет угрозы здоровью человека. На атомной электростанции продолжаются работы по охлаждению третьего реактора. Сегодня Японию покинула очередная группа россиян. Спецрейсом МЧС из Токио в Хабаровск вылетели более 80 человек. В Дагестане в ходе проводимой в субботу спецоперации убиты два боевика, которые ранее были блокированы в одном из частных домов в Махачкале. В Башкирии в результате крушения вертолета пострадали два члена экипажа. Вертолет К-26 упал в окрестностях Уфы в Ленинском районе. Вячеславу Датику, депортированному вчера из Норвегии в Россию, предъявлено обвинение в разбое. Он помещен в одиночную камеру в следственном изоляторе Кресты в Петербурге. В Сирии сегодня тысячи участников похорон. Двоих из четырех погибших накануне демонстрантов призвали к революции в стране. Силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся на церемонию похорон в городе Дераа на юге страны, где вчера полиция открыла огонь по мирным манифестантам. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шарый. Итоги недели. Радио «Свобода». Неполитические новости. Рубрика «Гламорама» и ее ведущая Софья Корниенко.
В российской прессе появляются все новые доказательства того, что товарищи, избившие в ноябре прошлого года голландца Йорита Фасена, по слухам, зятя Путина, и вправду уголовники, и всегда ими были. На днях портал Life News опубликовал рассказ сотрудника ОВД, которого избили все те же охранники банкира Матвея Урина. Во всяком случае, один из охранников. В ходе обыска дома у этого охранника обнаружено удостоверение избитого сотрудника тогда еще милиции. Напомню, что прошлой осенью, когда голландец не уступил дорогу кортежу банкира Урина, его БМВ подрезали две иномарки, из которых выскочили несколько молодых людей с битами, разбили боковые стекла в машине иностранца, избили его самого и скрылись. Однако Йорит Фасен запомнил номера машин. Банкира Урина и его семерых охранников арестовали уже на следующий день. Причем задерживать Урина выезжал лично глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. В машине арестованных нашли оружие, а потом сообщили, что и наркотики тоже нашли. Еще через некоторое время стали раскрываться один за другим факты мошенничества со стороны Урина. Например, кражи из-под носа Центробанка астрономической суммы в 9 миллиардов рублей. Уже в течение двух недель после инцидента у четырех из уринских банков отозвали лицензии. В благосфере гуляет мнение, что карьере Урина, пусть и криминальной, вряд ли пришел бы столь бесславный конец, если бы за рулем взбесившего банкира в ноябре БМВ сидел кто-нибудь попроще Йорита Фасена. За Фасена, предполагает голландская газета «The Pers», отомстила семья Владимира Путина. Причем эта «сладкая месть», продолжает издание, оказалась с издержками. Из-за скандала чуть не раскрылась столь ревностно хранимая тайна частной жизни дочерей Путина.
Кто же такой Йорит Фасен? В голландской прессе о нем кот наплакал. В среде московских экспатов из Голландии, где все друг друга немножко знают, с Фасеном почти никто не знаком. Тем более загадочными показались большинству гостей на приеме в Москве по поводу отъезда на родину голландского менеджера компании Shell Мартена Ветцелаара летом 2009 года слова одного из выступавших от имени «Газпрома», что, мол, русские и голландцы столь близки, что интимные узы связывают наши страны даже на самом высоком уровне, цитирует все та же газета «Ди Перс». Официального подтверждения брака между Фасеном и старшей дочерью премьера Марией не найти. В октябре прошлого года о том, что Маша Путина уже замужем за голландцем, сообщала корейская газета Korean Times, хотя основным предметом в статье был потенциальный брак младшей дочери Кати и сына южнокорейского адмирала. Косвенным доказательством непростого положения Фасена в Москве можно считать его небывалый карьерный взлет. Каких-то 4 года назад он был простым блогером, изучал строительное искусство. В 2008 году, бум, в возрасте всего 28 лет, Фасен входит в состав директоров «Стройтрансгаза», компании, контролируемой структурами Геннадия Тимченко. Правда, в начале 2010 года, судя по официальным отчетам «Стройтрансгаза», на которые ссылаются голландские СМИ, Фасен уже покинул компанию. Международное нидерландское радио публикует фотографию Фасена. На снимке очень молодой человек с телосложением игрока в американский футбол.
А вот год на блистательной карьере одного из самых талантливых актеров Голливуда Мела Гибсона комментаторы ставят жирный крест, и тоже из-за связи с русской женщиной. В пользу бывшей подруги и матери его ребенка Оксаны Григорьевой решено дело в суде Лос-Анджелеса. Гибсону, который во избежание настоящего тюремного срока признал свою вину, приговорили к 3 годам заключения условно за домашнее насилие и повысили сумму ежемесячных выплат с его счетов на содержание их общей с Григорьевой дочери с 5 до 20 тысяч долларов. Прокуратура отказалась выдвигать против Григорьевой обвинение в том, что она пыталась шантажировать актера и выманивала у него деньги.
Когда летом прошлого года в сети появилась аудиозапись телефонной ссоры между Григорьевой и Гибсоном, на которой пьяный актер угрожал подруге и вообще производил впечатление загнанного больного человека, многие обратили внимание на явные следы манипуляций с записью и поставили под сомнение ее достоверность. Высказывались предположения, что Григорьева, как минимум, тщательно спровоцировала Гибсона на все высказывания на пленке, а потом стерла свои реплики. Однако следы физического насилия со стороны актера также были налицо, вернее, на лице у Григорьевой, и эти фотографии также появлялись в газетах. Теперь осужденный будет обязан посещать специальные курсы, на которых его научат управлять своим гневом. Своеобразную терапию не раз предлагала ему и бывшая спутница жизни Гибсона, экс-супруга, мать 8 его детей. Она великодушно приглашала актера вернуться на австралийское ранчо и забыть все, как страшный сон. I used to be a hero and a lover. She brought out the best in me. But now I'm just a lost soul with a broken heart. Not the man I used to be. And it took losing her for me to finally understand that the woman really makes the man. Yes, a woman really makes a man.
Софья Корниенко и рубрика «Гламорама». Италия отметила 150-летие объединения. 17 марта 1861 года парламент страны принял решение о создании итальянского королевства под эгидой Савойской династии и короля Виктора Эммануила II. О событиях тех дней и празднике объединения я беседую с историком Италии, профессором ГИМО Татьяной Зоновой.
Италия состояла из целого ряда государств, которые, собственно, появились в Италии, во всяком случае, предтечи этих небольших государств были так называемые варварские королевства после краха Римской империи. Территория Апеннинского полуострова, она оказалась разделенной на отдельные такие территориальные образования. В течение веков расширялись границы одного, сужались другого, появлялись какие-то новые, но Апеннинский полуостров выглядел постоянно вот таким раздробленным. Есть теория, которую в свое время еще Николо Макиавелли выдвигал в конце 15 века, что в объединении этих государств не была заинтересована католическая церковь, сам Ватикан, который, в общем, преследовал цель федеративного, скорее, устройства Европы католической. Но потом Италия стала ареной борьбы государств, прежде всего Франции, Испании, уже позднее гораздо и завоевание Наполеона и так далее, все это сохраняло вот эту раздробленность. В XIX веке начался процесс вот этого ресорджименто, объединения Италии, в русле, собственно, тех процессов, которые шли в Европе в целом. Распространение идей просвещения. Вот принцип национальный, что у каждого народа, нации должно быть свое государство, он и был сформулирован в XIX веке. В этом плане ресорджименто и стало каким-то наиболее, наверное, ярким таким воплощением вот претворения в жизнь этого принципа, который подразумевал, конечно, и принцип национальной независимости, поскольку часть итальянцев, она жила в рамках австрийской империи.
Для того, чтобы успешным было движение за объединение страны, нужны три человека. Нужен идеолог, нужен полководец и нужен король. Прав я буду, если скажу, что главным идеологом ресаджимента можно назвать Мадзини, организатора молодой Италии, главным полководцем Джузеппе Гарибальди, а, собственно говоря, королем, под скипетром которого и возникло 150 лет назад итальянское королевство, представителя Савойской династии.
Да, вы совершенно правы. Джузеппе Мадзини создал такую идейную платформу движения. Он был сторонником республиканского строя, романтиком, антиклерикалом. Собственно, начинал свою деятельность в рамках тайного подпольного общества карбонариев, которое возникло в самом начале 19 века. Он организовал общество Джовини Италия, Молодая Италия. Джузеппе Гарибальди тоже был республиканцем, известная личность, сражался не только в Италии, он сражался еще и в Америке, его недаром называли героем двух миров. Конечно, король Виктор Эммануил II, король Сардинского королевства, который включал территорию итальянского Пьемонта с центром в Турине, и присоединена была в свое время Сардиния. Но, конечно, здесь обязательно надо упомянуть еще одного деятеля Ресорджименто, это, конечно, графа Кавура, первого премьер-министра Объединенной Италии. Кавур был блестящим дипломатом, человеком либеральных взглядов, который очень тесно сотрудничал с королем Виктором Эммануилом, создавая различные коалиции, в том числе договоренности с Францией, путем обменов территориальных и путем различных других комбинаций. Вот делал шаги на пути объединения.
Ясно, что в истории каждого народа есть какие-то моменты благородных порывов. Но вот кажется, что в ряду всяких национальных революций Ресорджименто стоит как немножко особенно в силу какого-то особого такого романтического порыва. Прав я в том, что какой-то особой романтикой отличался этот процесс, или это все-таки впечатление, связанное с юношеским чтением романа Джованьоли «Спартак» и просмотром художественного фильма «Овод»?
Нет, ну, конечно, да. Конечно, романтизм, как, в общем, целое течение философское, идейное, появившееся в противовес вот тем рационалистическим идеям просвещения, было господствующим в Европе после наполеоновской. И действительно, итальянское Ресорджименто – это вот яркий пример этого романтизма, который выражал Джузеппе Мадзини и Гарибальди, конечно, тоже. Сочетание вот этого романтизма, в общем, с прагматизмом и сериал «Политик» короля Виктора Эммануила и графа Кавура обеспечило силу этого движения.
Итальянское королевство просуществовало менее века. В 1946 году, уже по окончанию Второй мировой войны, Италия была преобразована в республику, потеряла свои колониальные владения. В сегодняшней Италии действует довольно много сепаратистских организаций. Есть и движение за возвращение к независимости Венецианской республики, есть свои сепаратисты в Южном Тироле, есть сепаратисты в Неаполе, и сейчас они стали довольно активны вот как раз в эти дни, когда празднуется 150-летие объединения страны. Насколько эти сепаратистские тенденции, по вашим оценкам, сейчас сильны?
Если даже мы возьмем вот период сразу после Второй мировой войны, достаточно эксцентричное движение существовало на Сицилии. Под лозунгами этого движения выступали за превращение Сицилии в 51-й штат Соединенных Штатов Америки, отделение от Италии, там, где немецкоговорящее население, тоже были такие тенденции. Итальянским правительствам удавалось все-таки не доводить вот ситуацию до каких-то очень острых моментов. В настоящее время на себе заставляет говорить одна организация, вот эта Лига Севера Умберто Босси. Лига Севера, кстати, в нее и вошли вот эти венецианские там сепаратисты, некоторые другие небольшие такие организации. Лига Севера ставила вопрос о создании вот Республика Падания, это север Италии, который бы отделился от юга. И преобладает, конечно, вот в программах Лиги Севера, которая является сейчас союзником Берлускони и входит в правительство, это программа федерализации Италии. Вот по этим вопросам идет, конечно, очень большая дискуссия, которая не случайно вот сейчас в момент такого юбилея большой упор делают именно на единство Италии, на национальное объединение, вот это произошедшее 150 лет назад.
О юбилее Ресорджименто я беседовал с историком Италии профессором ГИМО Татьяной Зоновой. Итоги недели «Радио Свобода», рубрика «Сетевые разговоры. Важные темы дискуссии в русской блогосфере». Обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев обратил внимание на такие сюжеты. Инициатива Центральной избирательной комиссии по регулированию российского интернета и трагедия Японии.
Политически активным блогерам уходящая неделя подарила много интересного. Партия власти, пожелавшая остаться неизвестной, попалась на организации сетевой кампании против Алексея Навального. Близкий Дмитрию Медведеву «Инсор» представил стратегический доклад, а член Центризбиркома Майя Гришина выступила на парламентских слушаниях по законодательному урегулированию интернета. Надо сказать, что ее предложение привлекло не меньше внимания, чем дискуссии о путях стратегии развития страны. И вот почему. По сообщениям интернет-СМИ, Гришина и, соответственно, ЦИК предложили посвятить правилам ведения политической агитации в блогосфере отдельный закон и инициировать появление в сети отдельных ресурсов, на которых можно будет вести агрессивную избирательную кампанию. Наибольшие опасения по части нарушения законодательства у Гришиной из ЦИК вызывает Life Journal, живой журнал, где большая часть комментариев и обсуждений находится в общем доступе. Гришина, внимание, заметила, что именно в живом журнале регулярно ведется агитация в день тишины или вывешиваются данные экзит-полов до закрытия последнего избирательного участка. Журналист Андрей Мальгин начал обсуждение этой новости одним из первых. В своем блоге он охарактеризовал инициативу Майи Гришиной так.
Ишь ты, беспокойство у них вызывает ЖЖ, еще бы. На прошлых парламентских выборах именно ЖЖ делал котлету из этих избиркомовских теток, которые по всей стране жульничали. А сейчас еще и сенатор Нарусова примешалась, которая потребовала незамедлительно принять закон об интернете. Принимайте, что хотите, только чтобы обеспечить молчание на выборах, вам придется вырубить весь интернет.
Достаточно в интернете написать, что вы были найдены неоприходованные и заполненные бюллетени в пользу «Единой России», как это признают агитацией против партии, обрисовал Мальгин пример грядущей правоприменительной практики. А популярный блогер-сценарист Олег Козырев выдвинул свою идею.
У меня встречное предложение к нынешнему ЦИКу и его представительнице Майе Гришиной. Напомню, что она предложила день тишины в день выборов вести и в блогах. Иными словами, она предложила гражданам не думать, не говорить и вообще не жить. Так вот, встречное предложение у меня к ЦИК такое. Я предлагаю найти для Майи Гришиной иную работу. Такую, где она не сможет вмешиваться в конституционные права граждан. И там, на этой работе, она пусть для себя хоть дни тишины устраивает, хоть месяц. Месяцы, хоть годы.
В комментариях предложение по трудоустройству. Так блогер «Обмана нет» предлагает определить Майю Гришину путевым обходчиком, либо же зоотехником в московский зоопарк. Чем зверюшка бессловесная провинилась, не говорит. Трагедия Японии, безусловно, основная международная тема недели и в сети. Много непосредственных эмоциональных реакций и, что не менее ценно, попытка разобраться, почему беда Японии мало кого оставила равнодушной в том или ином смысле. В популярном блоге Сергея Шмидта, более известного в ЖЖ как Лангобард, экскурс в советское понимание Японии.
Если смотреть из российской амбразуры, впрочем, наверное, не только российской, золотой век Японии, точнее, золотое десятилетие – это 80-е. Советский телевизор, причем почему-то не только перестроечный, но и доперестроечный, вовсю рассказывал о разнообразных японских технических достижениях. В народе рассказывали самые невероятные вещи про передовых японских роботов. Вообще, в 1980-е роботы прочно связывались только с Японией. А уж разнообразные легенды про японские магнитофоны, Шарпы да Сони, выживавшие после падения с 9-10 этажа, ну и вообще про фантастическую удобность и надежность. Надежность любой японской бытовой техники были обязательной составляющей подростковых коммуникаций. Надо отдать должное образцам реальной японской техники, которые иногда попадали в простые советские семьи. Они вполне соответствовали легендам о них. Свидетелем последствий падения онных с 9-10 этажа я не был, но японские электронные часы-будильник фирмы Toshiba, которые подарили моему отцу японцы, работали на отлично и их обязательно показывали гостям дома. Кроме своей надежности, части они поражали фишечкой, в принципе невозможной для советской бытовой техники. Там была кнопочка, которую можно было нажать после звука будильника, и через 2-3 минуты будильник звонил снова. Японцы вспомнили о тех, кому надо поспать 2-3 минуты после пробуждения, но кто мог бы проспать без второго сигнала? Не было речи о том, чтобы о таких человеческих мелочах задумались отечественные производители. Тогда же 80-е продвинутые специалисты рассказывали о том, что японский автопром очень жестко дрючит автопром американский и уже добирается до европейского. Одним словом, я уже не знаю почему, наверное, как моральную компенсацию за Хиросиму, но в позднем СССР Япония была единственной страной капиталистического мира, признавать успехи которой, пусть не социальные, а технологические, было разрешено в официальных советских масс-медиа. Опять же, Цветов, Овчинников, ветка сакуры...
Это советский образ Японии. А вот «Страна восходящего солнца» по-российски в исполнении Лангобарда.
В 90-е Японии стало меньше. Достоинства поддержанных японок, конечно, обсуждались, ибо они заполонили улицы крупных городов. По крайней мере, правоуральная часть России плотно уселась за поддержанный правый руль. Но в целом 90-е – это укрепление абсолютно вест-эндовского сознания в России. Экономисты и востоковеды, кстати, рассказывали про то, что в Японии кризис и стагнация – и мало кто понимал, что они имеют в виду. Если там кризис, то что тогда у нас, задавали мы, студенты, вопросы преподам-востоковедам. В 2000-е про Японию, можно сказать, забыли. Новых роботов практически не показывали. Другие азиатские страны отобрали у японцев звание передовиков бытового технического производства. Да и Курила, о которых никто знать не знал и ведать не ведал в 80-е, как-то подпортили картинку. Мне японцы всегда так нравились, а тут выяснилось, что они хотят отнять у нас острова. Сказала как-то соседка по лестничной клетке. Думаю, что ее слова могли бы повторить миллионы бывших советских граждан.
Факт остается фактом. Несмотря ни на что, настроение первых дней, так им и надо будет знать, как на острова покушаться, в целом уступили в блогах нормальному человеческому отношению к трагедии. Так что не стоит удивляться, что настоящим антигероем блогов в конце уходящей недели стал Никита Михалков. О событиях Японии кинорежиссер высказался следующим образом.
Дело даже не в вере, а в безбожии внутреннем, в отсутствии представления о том, что ты не один живешь. И вот это постоянное использование, унижение окружающего мира приводит к тому, что Господь говорит: «Ребята, вы чего делаете?» и посылает бедным японцам 9-бальное землетрясение с цунами.
Реакция на эти слова Никиты Сергеевича – редкий случай практически абсолютного единения блогеров. Абсолютного и слишком нецензурного, чтобы уточнять здесь.
Сетевые разговоры в интерпретации обозревателя «Радио Свобода» Юрия Васильева. Вопрос недели. Исполнилось 20 лет со времени проведения в Советском Союзе референдума о сохранении страны. 77% граждан, принявших участие в голосовании, высказались за сохранение страны, однако уже через несколько месяцев она распалась. Как бы вы сегодня ответили на вопрос референдума о сохранении Советского Союза? К прохожим на улицах Волгограда с таким вопросом обратилась корреспондент «Радио Свобода».
Я бы проголосовал против. Простая поговорка. Насильно мил не будешь. То есть эти страны, которые не хотели быть вместе с нами, они нам не нужны.
Я не очень помню, как жили при Советском Союзе, но то, что сейчас творится во всем мире, ужас. Все только за себя. На поверку оказывается, что в этом нет ничего хорошего. Наверное, в прямом смысле я за невозрождение Советского Союза, в каком он был. Но тем не менее, если это будет союз суверенных республик, которые сами того желают, то это будет, наверное, хорошо.
Я хорошо помню это событие, да, я находился на Дальнем Востоке. Служил в рядах славной советской армии. И я, и многие мои товарищи, наверное, большинство голосовали за сохранение Советского Союза. Но хотели отвалиться, отвалились, получили то, что хотели. Жалко, что Славянский Союз распался, и до сих пор мучаемся. С Белоруссией, с Украиной никак не можем контакт наладить. Но все равно снова бы ответил «да» за сохранение Советского Союза.
Очень, мне кажется, сложно руководить такой огромной державой. И должен быть, на самом деле, грамотный руководитель. А у нас, к сожалению, с такими пока проблемы. Пожалуй, что я бы высказалась за независимость республик.
Я бы все-таки голосовал за объединение независимых республик. И знаю многих людей, кто жил в этих республиках, кто в то время голосовал за независимость своей республики, а сейчас он бы с удовольствием проголосовал в обратную сторону. В СССР была какая-то стабильность, все было спокойно, тихо, люди жили, собственно, нормально.
Ну, если в 91-м году я бы сказала, что я за сохранение Советского Союза, то на сегодняшний день я так бы не ответила, потому что взаимные упреки, обиды, недоразумения сказываются.
Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева. За изменением общественных настроений в связи с судьбой Советского Союза наблюдают социологи, говорит сотрудник московского Левада-центра Денис Волков.
Последние данные у нас за ноябрь 2010 года, и тогда 55% говорили о том, что сожалеют о распаде. В 92 году сожалело о распаде 66%. Сократилось количество сожалеющих, но не так сильно. Сейчас говорят о том, что не сожалеют 30%, тогда их было 23%. Но если мы посмотрим, как распределились ответы по различным социально-демографическим группам, то мы увидим, что самые молодые от 18 до 24 лет практически не сожалеют. Наоборот, для людей самых старших поколений после 55 лет количество сожалеющих 83%. Как раз различия по возрасту, они самые главные. Конечно, люди старшее поколение больше всего проиграли от распада Советского Союза. Но, тем не менее, смотря на данные, мы можем сказать, что здесь не только экономический фактор играет роль, но скорее даже и идеологический. Сожалеют, что Россия сейчас не является сверхдержавой, как во времена Советского Союза. Так думает больше 60%. То, что все-таки утратил какое-то геополитическое влияние. Вот это наиболее остро переживаемый момент, связанный с распадом Советского Союза. Вот эти переживания, они наблюдаются на фоне плохого знания советской истории. Например, только 47% наших сограждан считают, что, например, Балтийские республики были присоединены к Советскому Союзу силой. Соответственно, половина так не считает. И только, например, 21% знают о пакте Риббентропа-Молотова. То есть мы можем говорить, что это сожаление на фоне вот незнания советской истории и на фоне плохого представления о том, чем являлся Советский Союз. Скорее, это образ великой державы и, вот, наверное, утраченной какой-то идеологической составляющей.
Говорил социолог Денис Волков. Исполнилось 20 лет со времени проведения в Советском Союзе референдума о сохранении страны. Вы слушаете программу «Итоги недели». Радио «Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Совсем беда с кадрами у лидера нации. То в подписном листе против Ходорковского сплошь какая-то мышиная номенклатура, а тут докатились аж до Караулова. Кинцо его смотреть не обязательно. Это тот случай, когда имя пахнет само по себе. Это имя, надо вам сказать, уникально. Оно способно объединить даже наше малостерильное телевизионное сообщество. На слово «Караулов» рвать начинает даже Добродеева с Эрнстом. А уж на что крепкие ребята. И виртуальный выход этого господина под ручку с Путиным – лучшая агитация за Ходорковского. Короче, если мировое сообщество не убедят Улицкое и Стругацкий, им, пожалуй, стоит глянуть на лицо этого провокатора, чтобы, наконец, разом уяснить положение дел в России и с узником, и с совестью.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Итоги недели», которую завершила рубрика Виктора Шендеровича «Короче». Выпуск подготовили и провели продюсеры Оксана Пани, Андрей Амочкин. У микрофона эти два часа с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне показалось, что вот-вот волна накроет нас целиком вместе
Евгений
с домом.
Евгений Чичваркин подтвердил Радио Свобода сообщение о закрытии...
Мы будем считать ваши войска оккупационными, если они придут для подавления
народа. На территории Приморского края оккупационный фон находится...
Избиратели поддержали Единую Россию.
О опасности иностранного военного вмешательства.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».